Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Каково быть суперменом в России 19 века? Почему Борис Акунин стал одним из самых популярных писателей первого десятилетия 21 века? Погиб ли детектив Ирас Фандорин? И напишет ли Борис Акунин продолжение цикла о своем знаменитом герое? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже завсегда передача «Эпиграф» Дмитрий Левочский. Дим, привет!
Привет!
Ну что ж, сегодня Дима у нас побывал, значит, он был экспертом по Пелевину, по кому-то там еще экспертом
был. По Стругацким.
По Стругацким экспертам. Ну, тут я хотя бы мог скрестить с ним шпаги, вот. Я надеюсь, что у нас будут еще эфиры по Стругацким, потому что, мне кажется, это действительно очень важные писатели для 20 века. И там есть еще о чем поговорить, да,
неисчерпаемая тема.
Неисчерпаемая, да, тема. А сегодня мы, как вы понимаете, говорим из всего нашего анонса, понятно, что мы будем говорить про Бориса Акунина, и не просто про Бориса Акунина, Акунин тоже необъятен почти как, значит, Быков, вот Дмитрий Львович Быков, но вот я имею в виду, что очень много книг, и в том числе и скандально известная история государства российского, да, скандально, почему? Потому что есть очень много критических отзывов на эту книгу конкретно, но сегодня мы будем говорить продолжаем вот наш новый формат, который мы с Димой начали, это формат обзора одного писателя, да, скажем так, книг одного писателя, который начался у нас с Пелевина, продолжился с братьями Стругацкими, вот мы подобрались к Борису нашему Акунину.
Замахнулись,
да, на Георгия Чхартишвили и его цикл про детектива 19 века Раста Петровича Фандорина. И, собственно, сегодня мы будем подробно говорить про книги «Азазель. Любовница смерти. Алмазной колесницы». Ну и, естественно, коснемся так, я думаю, что штрих-пунктирно, там, рикошетиком по другим книгам, потому что, конечно же, когда ты говоришь про одного героя, невозможно, в общем, не упомянуть какие-то вещи, которые... Вообще очень интересно, сейчас, скажем, очень модная такая кроссоверы всякие, да, и в кино, в сериалах, соответственно, и стало в книгах модным, и Борис Акунин тоже не обошелся без этих вещей, да, вот в его произведениях вдруг появляются герои других циклов, и даже более того, это такой небольшой спойлер нашей сегодняшней беседы, будет еще и мы поговорим про то, как он зацепил героев еще и других писателей. Есть у него парочку произведений, где он так вот делает такие омажи в сторону разных писателей, и русских, и зарубежных. Скажи-ка мне, как художник художнику. Да, и, друзья, вот вы можете присоединяться, и не то что можете, а присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня мы говорим про детективный цикл писателя Бориса Акунина «В миру Георгия Чхартишвили», о детективе 19 века, хотя он застал и век 20-й, вот как раз-таки, да, последний роман, очень неоднозначно воспринятый фанатами цикла, и критиками не прощаюсь, это уже 18-й год, если я не ошибаюсь.
2018
да,
год, да.
1918 год, да. Там же ж есть и совершенно в этом цикле есть и фантастические допущения, когда путешествуют потомки Фандорина, путешествуют во времени, там, да, ищут Фандорина, там, находят, в общем, Томасу и так далее. То есть вот, мне кажется, Борис Акунин просто разошелся в конце этого цикла. Вот. Мы говорим сегодня про Раст Фандорина, про произведение этого цикла вы можете нам написать через сайт teos.fm. Вы также можете непосредственно по комментарии под трансляцией свои вопросы, комментарии писать. Мы постараемся ответить. Вот скажи мне, как художник художнику, за что ты любишь детективы об Ирасе Петровиче Фандорине и Бориса Акунина?
Я люблю супергероев. Я очень люблю человека, который действительно борется с непримиримым совершенно злом. Вот, и во много раз сильнее, несмотря на, в общем-то, его достаточно такие заурядные качества. Это очень классно и здорово выглядит. Но, на мой взгляд, главный вообще феномен Акунина и Эраста Фандорина как его героя, это как раз-таки то время, в которое он возник, и тот контекст, в котором он появляется. Вот я, наверное, немножко забегу вперед, но, тем не менее, скажу, что ты прекрасно знаешь, что такое детективный жанр, российский детективный жанр 90-х годов, конца 90-х годов. А сказать, что этот жанр мертв, ну, наверное, ничего не сказать. Это такой достаточно... Я просто вот немножко такую небольшую историю жизни расскажу. Я два раза в жизни читал, не буду говорить автора, чтобы никого не смущать, российский детектив. Вот, и оба раза я испытывал такое какое-то очень неловкое чувство, похожее на то, что я не читаю, а вот как будто какой-то доширак ем, вот, или занимаюсь чем-то таким, чем, ну, вообще, там, приличному человеку, наверное, заниматься не стоит.
Это ты когда читал Акунина?
Нет, не Акунина. Это я говорю о российском детективе, криминальном детективе, скажем так, самым распространенным. Вот, потом уже, будучи немножко постарше, я узнал...
Ну, ты суровый читатель, ты же историк по образованию, конечно, ты такие, в общем-то, гамбургские счеты предъявляешь. На самом деле, сейчас появилось очень много интересных писателей, и какие-то из этих писателей появляются.
И возможно, в этой, да, и возможно, студии, в том числе да. Поэтому актуальность Акунина, как действительно очень хорошо выстрелившего автора конца 90-х годов, постепенно снижается. Но когда возник на фоне вот, действительно этой бескачественной, скажем так, литературы, на фоне очень такого низкосортного жанра, возник галантный, всемогущий такой действительно трикстер Фандорин, благородный, прекрасно.
Что ты вкладываешь в... Когда называешь Фандорина все-таки трикстером? Вот, во-первых, объясни, трикстер в твоем понимании это кто? Да, и почему, с твоей точки зрения, Эраст Петрович Фандорин – это трикстер?
С моей точки зрения, это герой над ситуацией, над сюжетом. То есть, с одной стороны, герой в сюжет вписан, то есть он является таким же участником происходящих событий и происходящего времени, в котором он живет. Но, с другой стороны, он наделен некими способностями, которые ставят его выше сюжета, которые позволяют ему допущения, которые остальным героям не позволяются. Ну, например, если мы возьмем «Безумное везение», да, Эраста Петровича Фандорина в «Азартные игры». Вот, вот его способность выигрывать у кого угодно, когда угодно, которую он не утратил вплоть до последнего романа. Его, собственно, боевые искусства, да, которыми он владеет, его невероятная физическая сила, его острый ум, да, несмотря на вот этот вот шарм легкого заикания и все остальное. То есть, действительно, это ну, некий такой сверхчеловек в контексте тех событий, которые происходят в романах. Потому что, несмотря на то, что, особенно в первом романе, «Азазель», Россия 19 века показана вполне себе таким благопристойным, скажем так, местом, великой страной, великим государством, вполне себе честным, хорошим и красивым, все равно...
Несмотря на некоторых генерал-губернаторов,
да? Да, да, да. Кстати, вот потом Акунин цепляется за эту тему и возводит ее в абсолют, потому что вот эти генерал-губернаторы, полиция, филеры, жандармы превращаются в совершенно отвратительных людей, совершенно...
Хотя в первом романе этого нет.
В первых романах нет. Хотя, да. Конечно, сейчас мы будем спойлерить очень много.
Вот, да, и, там, друзья, да. Конечно, мы не обойдемся без спойлеров. Мы постараемся без самых жестких спойлеров, в общем. Но сразу же извиняемся, что можем какие-то спойлеры открыть. Да, и поэтому, если вы не читали еще, если вдруг не читали еще Бориса Акунина, его романы о Эрасте Фандорине, то вот подумайте, да, стоит ли это слушать или это лучше... прочитать и потом посмотреть и послушать эфир, но в любом случае постараемся без жестких спойлеров, потому что я лично считаю, что, конечно, ну, говорить о детективах и спойлерить, это прям действительно преступление, в общем-то. Но мы попробуем поговорить как раз вот что мне нравится в эпиграфе, в том, что мы все время говорим, мы можем говорить о жанрах, да, но мы говорим о них как о литературе, да, не просто как о историях, которые рассказал писатель, да, где есть какие-то сюжетные ходы, и которые, если ты их расскажешь, уже будет неинтересно, да. Но мне интересно, что Борис Акунин принес в литературу, в общем-то, да, в русскую литературу, в российскую литературу.
Борис Акунин подарил русской литературе, ну, по крайней мере, литературе конца 20 века, потрясающего прекрасно прописанного героя. Угу. Вот действительно. И герой был нужен. Вот. Ну, кого мы можем назвать из русских героев русской литературы конца 20 века? Такого же масштаба, такого же...
Ну, Николай Свечин пытается, в общем-то, своего героя. Но это, опять же, постакунинская все-таки.
Да, да. Нет, я имею в виду массовую детектив. Литературу, именно вот конец 90-х годов 20-го
века. Вот, Николай Свечин, да, его, ну, исторические детективы. Да, да. Но Валерия Вербинина, вот тоже пишущая исторические детективы, и при этом она пытается даже цикл писать, ну, как пытается, она пишет цикл про вот как раз Россию уже постреволюционную. Да? В основном это все-таки дореволюционная Россия, потому что понятно, что понятно, ну вот давайте тогда, может быть, ответим на простой вопрос, почему Акунин стал таким популярным писателем в начале 21 века, да, в конце 20-го, начале 21-го. Ну, мы понимаем, что в начале 21 века, да, его и отмечают, да, да. Там, по-моему, «Комсомольская правда» отметила его, в общем-то, как самого популярного писателя начала 21 века.
Ну, ответ очень простой, мне кажется. У массового читателя появилась возможность почувствовать себя умным человеком.
Вот. А почему он чувствует, читая детектив, он чувствует себя умным человеком?
Потому что контекст происходящих событий в этом детективе действительно позволяет это сделать. Ведь, во-первых, время и место действия романа, оно происходит не как у русских криминальных писателей там, в тюрьме на зоне или там, где-то на малой родине, вот, а действительно в великой стране описываются действительно очень, очень часто фигурирует французская речь, вот, если говорить о как раз первом романе. Вот. Ну, то есть создается такая действительно виртуальная картина прекрасного 19 века. Если мы откроем, собственно, издательство первого Акунина, на каждой книге сзади написано, что в память о 19 столетии, когда преступления совершались с благородством, с изяществом, и когда жизнь была прекрасна, хороша, красива там, и так далее. Это тоже очень важно, вот, потому что это приятно читать, приятно в этом мире находиться. А когда в этом мире тебя сопровождает такой симпатичный парень, как Фондорин, добрый, вежливый, умный, ну, это приятно, вот хочется к нему возвращаться. Я прекрасно помню, когда там, вторая, третья, четвертая книга попадала в мои руки, я тогда еще в школе учился, вот, но Акунину, точнее, Фондорину, путаю уже Фондорина с Акуниным, я всегда был рад, как просто приятелю старому, который опять появляется, и с которым интересно, несмотря на то, что, в общем-то, ну, события, происходящие в книге, могут, в общем-то, и не нравиться. И Акунин это очень хорошо поймал. То есть намеренно, мне кажется, в последующих романах первая часть романа происходит без Фондорина вообще, и чем дальше, тем меньше его в начале. Вот. И в какой-то момент он внезапно появляется как такой второстепенный персонаж, но мгновенно за него цепляешься взглядом, вниманием, и он, слава богу, пришел, значит, Фондорин, значит, можно читать дальше, вот, и читаешь дальше с удовольствием.
Но я думаю, что здесь секрет популярности Бориса Акунина в том, что сам Борис Акунин говорил о том, что он хотел написать такие детективы, которые было бы приятно читать, то есть хорошим литературным русским языком. И, мне кажется, здесь загадка популярности, она и не загадка Бориса Акунина, она очень простая, да, она, во-первых, действительно очень хорошо написанный детектив, хорошим литературным русским языком, при этом огромное количество... Вообще Борис Акунин очень любит литературные игры. Он этим филигранно занимается. Другое дело, что не всегда он попадает в точку в том плане, что... Ну, и не нужно использовать романы, значит, о Фондорине как источник об истории России. Вот, потому что там, ну, часто, по крайней мере...
Это обратная сторона любой популяризации. Да, да. То есть использование... Ну, это
как знаете, бы у Акунина... Помните же у Акунина, да?
Это как в 90-е годы болезнь всех дошкольников в том, что они считают, что Микеланджело, Донателло, Леонардо и Рафаэль — это черепашки-мутанты.
Да, черепашки-ниндзя. Да.
Черепашки-ниндзя, да.
Вот. Но здесь ведь очень интересно, на самом деле интересно даже, что сам Эраст Петрович Фондорин как персонаж — это, по сути, такой, опять же, омаж другому литературному персонажу. Да? Это, понятно, что это такой... аллюзия, русская аллюзия на знаменитого Жерома Фандора, да, угу. Значит, герой серии детективных романов французских писателей Марселя Алена и Пьера Совеста, а ну, известен этот, собственно, по, в Советском Союзе это было известно по экранизации романов, ну, это роман о Фантомасе и журналисте, вот этом Жероме Фандоре, который угу. их распутывал вместе с инспектором полиции. Понятно, что инспектор полиции, придурковатый в исполнении Луи де Фюнеса, угу. Фантомас и, собственно, сам Жером Фандор в исполнении замечательного Жан Море, да, угу. такого харизматичного, красивого, атлетично сложенного актера, угу. вот, его знаменитый смех, и у нас даже пародии на этот фильм были, если ты помнишь,
да.
«Деревенский угу. детектив»,
да, да, да. «Фантомас против»,
«Анискин против Фантомаса»,
да.
То есть, вот, понимаешь, да, угу. И при этом это все равно такой вот кивок в сторону ну, вот классического детектива, вернее, это же вот как раз популярный детектив, это такой, ну, очень и очень бульварный детектив о Фантомасе, да, они издавались там огромными тиражами, и довольно много романов, и, угу. в общем-то, по сути, ведь Акунин, когда начинает писать этот цикл, он пишет о чем? Он хочет написать детектива в абсолютно всех жанрах, детективных жанрах, угу. да, то есть вот это такой довольно интересная задача себе ставит писатель. Да? Ну, давай немножко тогда начнем с романа «Азазель». Я уж не буду спрашивать, почему, собственно, «Азазель», потому что угу. это первый роман о Борисе Петровиче Фандорине. Вот давай, каким, собственно говоря, каким мы видим рождение этого героя, и почему, ведь герой в «Азазеле», Фандорин герой в «Азазеле», он еще ведь не Супермен следующих романов.
Собственно,
да?
так он и появляется.
Да, это ведь, да. по сути, да. это ведь интересно, что обычно романы или комиксы о суперменах, о супергероях, они, мы начинаем читать уже с сапоги. То есть вот они появляются, и они уже что-то совершают. Да,
там. Ну, не всегда, если мы вспомним того же Супермена, кем он был в реальной жизни.
Да, не, смотри, вот первые комиксы о Супермене, угу. Уже потом пишутся и рисуются комиксы о приквелах, как он стал суперменом.
А,
да?
Я понял,
что мы уже, мы уже видим его, журналиста в миру и супермена, значит, когда угу. он надевает свой плащ красный.
Трусы поверх колготок, да.
Трусы поверх колготок, поверх трико, прошу прощения, поверх трико, не путай. Да, а тут мы видим, что Акунин начинает с приквела, то есть он начинает рассказывать историю, как, собственно говоря, Фандорин становится детективом. Вот как Фандорин стал детективом, почему это произошло с ним. Потом он возвращается к герою, мы узнаем о его детстве из других романов, какие-то большие подробности узнаем.
Но мне кажется, это безотказный вообще литературный прием показать сначала человека вполне себе ничтожного, неопытного, неумелого, ничего не знающего, и постепенно наделять его фантастическими свойствами, фантастическими качествами. Вот, в принципе, ну, у каждого человека так или иначе есть слабые стороны или есть какие-то, может быть, даже комплексы, в отношении которых он испытывает дискомфорт. И все эти комплексы без труда узнаются в молодом Эрасте Фандорине. Кто это такой? Это студентик, да, с очень низким чином, фактически человек, подрабатывающий в жандармском управлении, угу. да, человек, который только учится, неуверенный, не умеющий говорить, постоянно заискивающий перед высоким начальством, ничего не понимающий, беспрекословно подчиняющийся приказам.
Чем мы точно один и тот же роман читали.
«Азазель», да? ты имеешь в виду?
Да, да.
Ну, в общем, да, если говорить о начале.
У меня таких ощущений. Да, он неопытный, согласен с тобой, да. Но, слушай, смотри, ведь, по сути, Эраст Петрович Фандорин поступает тогда еще просто Эраст. Ну, во-первых, его... Во-первых, нужно понимать, что ведь романы, они отчасти ведь пародийные, да, потому что элементы иронии и пародии Акунин постоянно вводит, да. Например, там имя Эраст Фандорин, там даже его фамилия, которую он взял-то с французского персонажа, да, он обыгрывает, что это там, значит, род Фондорнов, которые при Алексее Михайловиче приехали в Россию, то есть он не русский по своему, собственно говоря, происхождению, но вот...
Практически все романы Акунина, они напичканы вот этими, как называется, пасхальные яйца, Easter eggs, да, в которых кроется некая, может быть, отсылка
чему-либо,
вот, к чему-либо, да, 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 или какой-нибудь прикол исторический. Ну, например, в «Любовнике смерти» изобретение джипа, автомобиля, там, каким-то мальчиком, там, который какую-то трубу загнул, повесил на телегу, вот, и он, а давай-ка мы ее назовем бампером. Вот, и вот так появился бампер. Вот, ну и прочие какие-то такие приколы, мелкие вещи. Ну и да, и вот эти филологические игры, игры с языком, игры с отсылками, все это действительно есть. Вот. Но просто почему я так говорю, действительно, почему может показаться, что мы читали разные романы, отчасти потому, что это было в моем детстве, мне, собственно, 13 лет было, когда ко мне книжка попала «Азазель», вот, и действительно это воспринималось вот именно, было похоже на то, что действительно вот такой вот мальчик неопытный попал в какую-то такую непонятную для него среду, и он пытается как-то, и на него сваливаются какие-то невероятные события и явления, которые превращают его потихонечку в супергероя.
Но мы же становится. Прекрасно понимаем, что он не просто так превращается в супергероя, да, и, например, роман «Азазель», я не знаю, для кого-то будет жестким спойлером, но, собственно, его трагедия, из него трагедия делает того самого загадочного, значит, привлекательного супермена, который, в общем-то, ну, может распутать любое дело, хотя к концу этого цикла ты уже сомневаешься, может ли Рас Петрович распутать любое дело, да, и на чем строится его интуиция, да, вот, собственно, даже его рождение, его имя, это же такой, ну, стёб писателя, да, потому что он назван Эрастом в честь, потому что во время родов мама умирает, а маму его зовут Елизавета, и поэтому вот имя Лиза — это роковое для Фандорина всегда, да? Да. И, соответственно, его отец называет как бы с горькой усмешкой Эрастом, тот самый, который сгубил бедную Лизу в повести, знаменитой сентиментальной повести Карамзина, бедная Лиза, да? То есть вот такие постоянные, ну, скажем, не скажем омажи, а вот действительно аллюзии, ироничные ссылки ведь везде у Акунина. Конечно.
Ну, вообще, это горькая ирония достаточно, потому что и судьба семьи Фандорина достаточно трагичная. Вспомним его отца, который был...
Ну, проигрался в карты, да. И вот интересно, что Фандорин, скажем, у него есть некий дар, да, он... выигрывает в любые азартные игры и все, что связано, то есть в любых
пари. И при этом ненавидит их. Совершенно неазартный человек.
Да, да, абсолютно неазартный человек, и он ненавидит их, и при этом вот все, что связано со случайностью, он там выигрывает.
Да.
И для него это бремя на самом деле. И, кстати, это часто играет с ним злую шутку. Да? Вот в романах мы это видим. Что через это попадает в такие неприятные ситуации.
Вообще видно, что Фандорин там и в первых, и в последующих романах, на самом деле, он очень сильно, скажем так, озабочен вообще вот этой вот игрой автора над ним. Видно, что ему не нравится быть марионеткой.
Он все время выбивается, он пытается писателя по рукам ударить, он пытается проявить свой характер, свою самость, свою эрудицию, которая у него уже есть. На самом деле, ведь мы видим вполне нормальную ситуацию. Молодой человек из бедной семьи, но дворянской семьи, мы прекрасно понимаем, что если он получил ранг коллежского асессора сразу после гимназии, значит, он закончил ее, скорее всего, золотую медаль. Только так можно было в России сразу получить ранг, а не год ждать, когда тебе присвоят этот табель. Да,
совершенно верно.
Собственно, присвоят этот ранг, не табель, собственно. Да. Но он, опять же, попадает ведь не куда-нибудь, а к совершенно вот легендарному следователю, следственному приставу, к Саверию Феофилактовичу Крушину. Борису Акунину большой поклон от всех родичиков. Что вообще, что такое Азазель? Почему такое название? И с чем вообще сталкивается Фандорин в своем первом деле детективном, расследовании?
Ну, это тоже очень интересный литературный прием, на мой взгляд. Один из слагаемых успехов первого романа, благодаря чему он так выстрелил, это абсолютно непредсказуемое развитие сюжета. Абсолютно непредсказуемое. То есть если... Ну, детектив, он, понятно, он нужен для того, чтобы все время было какое-то напряжение, и, в конце концов, убийца-садовник и все остальное. А здесь...
Дворецкий.
Да.
Все. Ты 19 век, не путай
второй
меня.
Раз.
Дворецкий убийца.
Да, убийца Дворецкий. Здесь же не просто убийца не Дворецкий, а сюжет и вообще сама суть происходящего переворачивается с ног на голову абсолютно в другую сторону.
Ведь он не зря же назван Акунин. Акунин всегда жанр определяет того или иного произведения, поэтому Азазель под, скажем, под заголовок его конспирологический детектив.
Да, 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 действительно. То есть присутствует некая теория заговора. Азазель — это, ну, раз уж мы начали спойлерить, давай уже рубить с плеча. Это тайное сообщество, очень могущественное, вот, названное, собственно говоря, в честь...
Причем не только в России.
Не только в России, это общемировое такой сообщество.
Масонский заговор, все, прям мурашки по коже.
Ну, здесь вполне конкретное, потому что масонство — это такая весьма, ну, скажем так, нет такой конкретики, как в Азазель, потому что в Азазель есть у этого сообщества цель собрать наиболее выдающихся людей, самые выдающиеся умы, чтобы, соответственно, захватить власть над
мировое
миром.
Правительство.
Мировое правительство, да, совершенно
будем
верно.
Все свои именами, да, будем называть.
Причем формирование этого мирового правительства происходит еще с младенчества, то есть детей обучают, отбирают в специальных школах, и вот с одной из таких школ, да, сталкивается молодой Фандорин, не подозревая, с чем он столкнется на самом деле. Вот.
Вот знаешь, что мне интересно в этом? Да? Мне интересно то, как с религиозными вопросами обходится сам Акунин. Религия ведь играет... Понятно, что религия играет в его романах не основную линию, да? Но это, он всегда ведь подчеркивает вот некую духовную составляющую. В Азазеле это видно, да? В Азазеле видно, как Фандорин представляется таким не просто суперменом, а он такой прям древнерусский богатырь, да, который вышел вот с некой нечистой силой на неравный поединок. И сразу скажем, что... Не будем прям всего, совсем всех спойлеров говорить, но сразу скажем, что это, конечно, ему... Ну, за любой дар, то есть и идея тоже романов Акунина в том, что за любой дар человек должен платить.
Конечно. Да? И если мы обратим внимание на вообще... изменение отношения Фандорина к религии в течение, собственно, последующего развития сюжета в других романах, изменения очень-очень серьезные. То есть если в Азазеле Фандорин, ну, человек православный, действительно, да, исконно, то с течением времени его, ну, во-первых, там большое влияние восточной философии, японской культуры, а во-вторых, очень, на мой взгляд, показательно для меня его диалог с старообрядческими аскетами нефритовые четки.
Да, это ты имеешь в виду как раз его повесть о конце света, да?
Да, там, да, да.
Да, где... вот эти вот эсхатологические чаяния старообрядцев там в повести, ну, завязка повести, мы тут никаких спойлеров не открываем, завязка повести в том, что происходит массовое самоубийство среди... среди старообрядцев.
Во имя спасения.
Да, во имя спасения. Да, Акунин делает ссылку на 17-й, да, в общем-то, 18 века, да, который, история старообрядства, да, и вот, собственно, старообрядчество. И Акунин, и Фандорин едет расследовать это. И вот там вот как раз очень интересно, потому что Акунин постоянно берет какую-то культурную среду, в частности, вот такую среду, как старообрядцы,
и помещает туда,
да, человека извне.
Да, совершенно извне. Вот, и видно, что, ну, во-первых, очень интересно отношение действительно вот этого собранного, уже все понявшего Фандорина к происходящему, когда в финальной сцене, когда вот эти вот старообрядцы собрали детей для того, чтобы их забрать с собой, что называется, и он начинает им рассказывать о чудесах мира, о том, что вот есть жираф в Африке, что... И видно, что на самом деле... вот это вот ядро фандоринское, доброго, действительно наивного и любящего жизнь человека, оно сохраняется, несмотря на и влияние японской культуры, где он рассуждает, например, там, в «Любовнике смерти» о том, что действительно вот честь дороже, вот, и вот эти вот ритуальные самоубийства и все остальное. Вот. Но в «Любовнице смерти», например, когда он сталкивается с, тоже с конспирологическим таким, с заговорческим обществом самоубийц, и говорит им о том, что вот я на самом деле любовник жизни, я люблю жизнь, вот я полностью, собственно, на светлой стороне, и действительно вот это как бы неизменно в нем остается. Но все равно некое влияние людей, которые его окружают в последующих романах, все равно очень хорошо видно. Вот, потому что вот отвращение ну, будем говорить прямо, отвращение фон Дорина к России, например, в «Статском советнике», где он уже, ну, просто не может с этой системой иметь никаких дел.
Смотри, здесь, вот я все-таки, да. Дим, тебя с тобой бы поспорил, потому что здесь не к России, сколько к бюрократической системе, российской бюрократической системе, с которой он пытается сражаться. И «Статский советник» — это такой, мне кажется, здесь вот можно чуть-чуть поговорить, я предлагаю вот сделать небольшую паузу, дорогие друзья, мы сегодня говорим про Бориса Акунина, его цикл романов об Ирасте фон Дорине, уже начало нашего разговора показало, что слишком много всего подоплеки в этих романах, чтобы просто говорить как о сюжетном детективе, да, остросюжетном. Он действительно очень остросюжетный. Это остросюжетные детективы, они увлекают, это невероятно здорово построена интрига, за исключением, может быть, последних романов, но это мое личное впечатление, что последние романы как раз проседают по этой интриге, и Акунин уже перестает, ну, как бы, они перестают держать читателя так, как держали романы фон Дорина цикла, вот, мне кажется, первой половины, да, этого цикла. То есть это просто увлекательнейший роман, и при этом всем ты, когда читаешь романы, ты вдруг думаешь, слушайте, а действительно так было? Например, «Коронация императора» из его романа «Коронация», да, действительно так проходило? Ты начинаешь рыться в источниках?
Я знаю массу людей, которые о Ходынском поле узнали из Акунина,
из романов Акунина,
потому что там прям он участвует вот в этой трагедии.
Ну,
вот,
он вообще там, собственно говоря, с кем только не встречается. Да. Он с генералом Скобелем, прошу прощения, с Соболевым, да, понятно, что это турецкий гамбит роман, и один из героев, генерал Соболев, это, конечно же, исторический прототип его знаменитый генерал Скобелев, да, ну и так далее. То есть там многие исторические персонажи появляются, ты прекрасно понимаешь, что вот этот персонаж с этой интересной фамилией, он напоминает тебе абсолютно исторического персонажа, вот, и ты сам начинаешь копаться. Мне кажется, вот в этом очень важное, скажем, терапийное, скажем, действие романов Акунина, да, я думаю, там, вот к чему, чем может быть полезен детектив, кроме того, что он помогает вам расслабиться, помогает вам как-то слить эмоции, накопившийся стресс, и как бы уйдя в какие-то острые сюжеты, просто немножко отвлечься от своих будней, да, кроме всего прочего, это еще и возможность узнать о России что-то больше, не из романов уж, да? Понятно, что это просто попытка заинтересовать, зацепить, и ты можешь сам взять книги и почитать, что действительно это было так. Действительно ли русско-турецкая война была такая, да?
Ну, к сожалению, по моему опыту, это желание возникает далеко не у всех.
Не у всех, вот, да.
Большая часть читателей предпочитают как раз черпать информацию из детективов, художественной прозы и так далее.
Вот. И мы вас призываем все-таки не ограничиваться детективами Бориса Акунина. Да, мы прервемся на небольшую паузу и вернемся, и поговорим, по крайней мере, попробуем поговорить о двух романах из этого цикла «Любовница смерти», потому что это повесть «Любовница смерти», которая входит в, ну, такую диалогию «Любовник смерти» и «Любовница смерти», «Любовники смерти». Да? И попробуем поговорить еще про «Морозную колесницу», где как раз столкновение с Японией и с буддизмом, причем с каким-то очень своеобразным японским буддизмом.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем с Дмитрием Львовичем сегодня трепанировать Ираста Петровича фон Дорина, его биографию и романы Бориса Акунина. «Любовница смерти». Опять же, продолжение вот этой конспирологической теории. На этот раз Борис Акунин озаглавливает жанр своих повестей как декадентский детектив. Да? Почему декадентский детектив? Почему «Любовница» и «Любовник смерти»? В чем там вообще суть? Почему Акунин вдруг решает нас просветить о декаденстве, в общем-то, там второй половине 19 века, это фактически конец 19 века, да, это 80-е
завязка, годы. Завязка детектива заключается в том, что, ну, опять-таки, по Москве вообще по России катится необъяснимая волна самоубийств.
Вот. Причем молодых людей.
Молодых людей, да, причем людей художественно одаренных, людей, которые входили там, в литературные круги, в журналы. Вот, и,
ну, умных тут... и часто образованных.
Да, да, да. Вот. И, соответственно, первая, скажем так, половина, первая часть романа ведется от лица провинциальной девушки, которая приехала в Москву, чтобы познакомиться с, ну, чтобы, скажем так, продолжить отношения с молодым человеком, которого она увидит, член как раз того самого кружка любовников смерти, вот, потому что вот его вот этот мрачный образ, такой смертельно депрессивный, показался ей очень притягательным, вот, ну, такая вот девушка-год, как была такая субкультура в нулевых годах, сейчас, наверное, уже и не вспомнит никто, хотя, может быть, память свежа.
Ну, почему? Песня пикника, почему ты красишь краской порочное лицо?
Да, да, я мажу губы гуталином, да.
Что-то вроде этого.
Вот, и, соответственно, она попадает вот в то самое сообщество любовников смерти. Повествование романа ведется с трех сторон. Первая сторона — это, собственно, эта девушка. Вторая сторона — это некий, ну, скажем так, предатель этого сообщества, который ведет отчеты для, собственно, полиции, вот, который докладывает о том, что там происходит. Вот. Ну и, собственно, сторона...
Филер,
и сторона непосредственно Эраста Фандорина, вот, того, что там происходит. Вот. А здесь явная, очевидная отсылка к Стивенсону, да, то есть...
Ну, это, конечно, это же, конечно же, клуб самоубийц. Клуб самоубийц,
конечно же, Фандорин — это принц Флоризель.
Да, вот, конечно же, это принц Флоризель, там ведь не зря появляется принц, да, там...
Принц Гензи, да.
Принц Гензи, он себя называет принцем Гензи. Конечно же, это принц Флоризель, совершенно остроумный, Конан Дойль терпеть не мог вот всех вот этих новомодных, хотя сам при этом был сторонником всяческих разных... теософских обществ, почему он рассорился с небезызвестным Гудини, да, Гудини, знаменитым фокусником, который разоблачал все вот эти вот эзотерические общества, да, и Фандорин такой же, кстати сказать, скептик, да, но при этом, смотри, ведь в этом романе, да, у нас есть, Елизавета Федоровна написала, очень интересно, даже захотела снова перечитать про него все романы. Лиза, от тебя, просто это очень хороший человек, преподаватель русского языка и литературы, вот, и вот Елизавета, она знаток творчества Акунина и большой любитель вообще вот исторического детектива, поэтому это вдвойне для нас приятно. Спасибо.
Спасибо,
да. И «Любовь смерти», ведь, по сути, там же... Опять же, я говорю, что это такой вот кивок в сторону очередная литературная игра, да?
Да.
Но при этом мы прекрасно понимаем, что, в принципе-то, у Акунина ведь опять там идея религии проходит, да? Потому что все крутится вокруг некой смерти, да? Как, любовником которых... который становится членом этого тайного общества.
И на самом деле я, ну, по крайней мере, для меня с первых страниц этого романа начинается вот тот самый, та самая вот акунинская ирония, что называется акунинский стёб над происходящим, потому что и ритуалы этого сообщества, в которое она попадает, совершенно картонные, да, вот когда там зажигает пальцем свечу, или там, когда там медиум входит в транс и говорит, кто должен следующим умереть, и стихи, которые пишут члены этого сообщества, потому что каждый, собственно, член должен... Ну, там идея в том, что смерть — это некий астральный жених, да, или невеста, в зависимости от... Ну, некий вечный жених, да, с которыми они должны обручиться путем своего творческого дарования. То есть необходимо написать лучший стих в своей жизни, этим самым обручиться со смертью и умереть. И стихи, которые... пишут некоторые участники этого сообщества, ну, они действительно такие вот издевательски нелепые, смешные. Ну, например, там есть один из членов кружка, врач, который пишет про самоубийцу, который, ну, я не помню точно слов, надо было на самом деле выписать, потому что это очень смешно. Наглоталась иголок, и вот при вскрытии ее желудок напоминает мокрого ежа, да, это там вот какие-то такие вещи, вот. Но вместе с этим последующие события и романа, и та серьезность, с которой Акунин подходит к описанию, показывает, что даже вот такая нелепая, картонная детская игра со смертью, ну, ничем хорошим не кончается. Вот. И отношение Акунина к ней совершенно очевидно негативное, потому что смерть происходит...
Да, и Фандорин четко, ясно в этом, ну, его отношение понятно, он старается, скажем, он старается из всего этого ужаса и вынуть героиню, и, собственно, там вот опять же мистическая вот эта вот идея некоего проклятия или некоего рока, угу. А рок, мы понимаем, это уже языческие влияния, это такое античное язычество, да, которое очень сильно в культуре переплавилось и значит, становится нечто таким далеким от, скажем, от некого христианского менталитета, в котором, собственно говоря, вырастает сам Фандорин. Mm-hmm. Да? И Фандорин здесь еще очень даже вполне себе ортодоксальный православный христианин, да, который пытается противостоять этому ужасу, этому мракобесию, этой игре с человеческими жизнями, которую считает противоестественным и, скажем, антихристианскими. Да? И вот он вполне себе...
Собственно, и это видно и в «Любовнике смерти», mm-hmm. потому что там тоже тема рока и тема смерти. Почему декадентский роман? Потому что главный враг Фандорина, ну, поскольку Фандорин — это главный mm-hmm. агонист, да, главный его враг — это, ну, смерть. Да, то есть некая мистическая темная сила, да, которая, соответственно, бросает ему вызов. А в первом цикле, скажем так, «Любовники смерти» тоже присутствует женщина по прозвищу Смерть, с которой вот происходят эти мистические явления. Каждый ее новый муж погибает таинственной, непонятной смертью, вот, и она считает себя в этом виновной, вот, накладывает на себя определенные обязательства, вот, и, соответственно, на этом завязывается роман. То же самое происходит во второй книге, только там еще все более страшно и необъяснимо, потому что непонятно, откуда приходят вот эти вот желания действительно людей покончить с собой, умереть. Ну, по первости, это выглядит действительно как некое такое подростковое увлечение, как вот такие эмо-бои 19 mm-hmm. века, да, mm-hmm. которые действительно собрались, чтобы поплакать над бренностью бытия и так далее. Но с течением действительно времени видно, что все гораздо серьезнее. Особенно, когда мне больше всего, вот, самый, мне кажется, грустный момент романа, там есть девушка-медиум, которая, собственно, входит в контакт с уже умершими членами кружка для того, чтобы объявить, кто будет следующей жертвой. Она покончила с собой, и Фандорин ведет диалог с ее матерью, совершенно растерянной, бедной женщиной, угу, которая вообще угу. не понимает, в чем дело.
Ну, вот здесь, да, очень есть пронзительные строки у Акунина, да, где как раз Акунин старается показать, ну, трагизм вообще потери.
Да, да, и это, потому что вот вся вот сильная. Эта конспирология, вся вот эта мишура, игры, да, она разбивается от вот, слова матери, что вот девочка была хорошая, добрая, писала стихи.
О конкретную беду человека. Да, и это действительно так. Давай-ка перейдем к «Алмазной колеснице», потому что у нас совсем не остается времени. И я, конечно же, не чую надежды, что мы поговорим сейчас подробно про «Алмазную колесницу». Да.
Ну, по крайней мере, да, стоит сказать о том, что Акунин, прежде всего, это специалист по Японии. Да? Uh-huh. Япония у него фигурирует, в принципе, так или иначе в каждом романе. Отсылки к японской культуре, к философии, к религии. Ну, не говоря уже о том, что постоянный партнер с четвертого романа.
С «Алмазной колесницы».
С «Алмазной колесницы». Нет, «Алмазная колесница» идет хронологически.
Ну, хронологически,
имею в виду,
да.
Именно, да. С «Алмазной колесницы» его слуга, да.
Масса,
да.
Масахита.
Масахита.
Масахита. Вообще, якудза бывший.
Да, да.
Которого спасает...
Неудачник, кстати говоря.
Да, неудачник, которого mm-hmm. спасает, честь которого спасает как раз через свою mm-hmm. способность выигрывать в азартные игры, честь которого спасает, и жизнь спасает, собственно, Фандорин. И ему 18 лет, mm-hmm. Массе тогда, да, и он становится преданным камердинером и единственным другом, собственно говоря, Фандорина. Почему «Алмазная колесница» — это этнографический детектив, как его, в общем-то, определил сам Борис Акунин?
Ну вот как раз «Алмазная колесница», на мой взгляд, и первая, и вторая часть — это вот такое вот средоточие, концентрация вот всей той японской тематики, описание японского быта, описание японских воззрений на жизнь, вот, не говоря уже о самой форме литературного произведения.
Слушай, там такие интриги. Там, во-первых, сам роман построен очень невероятно интересно, mm-hmm. да? Он состоит из двух томов. Первый том — это «Ловец стрекоз». Это, собственно говоря, Это нарушенная хронология, да, в этом романе, потому что второй том «Между строк» как раз говорит предысторию первого, первого тома. Да? По сути, это история некоего русско-японской войны, и некий шпион, неуловимый как тень, да, понятно, уже делаются намеки, кто он, некий штабс-капитан Рыбников, да, понятно, что это, опять же, ссылка, прямая ссылка, и, кстати, Акунин не стесняется этого, он даже цитирует рассказ Александра Ивановича Куприна «Штабс-капитан Рыбников», да, но нужно сказать, что, естественно, это не идея Куприна абсолютно, то есть здесь все перевернуто, да, там не будет штабс-капитана Рыбникова в том виде, в котором его изобразил, естественно, Куприн, да.
Но идея очень похожая.
Да, да, идея
когда действительно вот этой двуличности, скрытности, и действительно видно, что, может быть, первый раз за действительно всю свою литературную, собственно, жизнь автор любуется злодеем, да, он любуется, ну, как-то вот даже если содержатся какие-то вещи в японской культуре и вот в этом заговоре, который в первом томе присутствует, все равно это симпатично, это интересно, вот, и действительно вот этот неуловимый шпион, который, вокруг которого крутятся вот эти заговоры, это все равно интересно, вот, все равно симпатично и притягательно.
Интересно, ведь первый том устроен очень интересно с точки зрения стилистики, да, то есть и композиции самого произведения, потому что он устроен по образу хайку. Да, то есть каждый из трех глав делится на разделы, названные слогами, да, число которых соответствует числу слогов в строчках хайку и имеет соответствующее название. Поэтому даже вот такой интересный композиционный прием, да, он, ну, просто привлекает. И, ну, конечно же, Акунин это делает не просто красоты ради, да, но преследует некоторую цель, да, вот как раз показать красоту, в принципе, японской культуры. При этом неоднозначность японской культуры, которую мы можем увидеть из, скажем, из второго тома «Между строк». Да. А там ведь, слушай, там же, там история... страсть Эраста Петровича Фандорина.
Его, собственно, вторая главная любовь.
Главная
в жизни,
любовь,
да,
к некой там куртизанке, которая оказывается дочкой главы клана Синоби, вот, которых там сейчас называют ниндзя, да, там как раз вот люди тени, люди в тени, да, вот, собственно, крадущиеся. Одно из переводов, Синоби, это крадущиеся. Там и какие-то политические игры, и Фандорин пытается скрыться из России, уехать на какую-то такую тихую должность, хотя ему там прочили большую карьеру в России. Он приезжает секретарем, становится в результате вице-консулом российского посольства. Да,
причем события разворачиваются очень стремительно и сразу же. Но надо сказать, что Япония на него производит вначале это не очень благоприятное впечатление.
Вот, и что... чай он этот не любит.
Да, непонятный. И ячменный. Вот это вот описание, у Акунина ведь прекрасное совершенно описание бандитского быта, и вообще, ну вот скажем, если мы вспомним Хитровку его в «Любовнике смерти», вот эти вот мрачные подворотни, притоны, грабежи, вот, и действительно вот все это предстает перед глазами, вот прям, и от этого исходит опасность, потому что, ну, действительно, это какое-то невероятное, темное, мрачное, адское место. И здесь тоже, да, нечто подобное, потому что с каким ужасом, да, описано, скажем, вот эта вот опиумная курильня, да, где лежат опустившиеся люди в своих наркотических грезах, совершенно, ну, страшно, действительно, вот. Не говоря уже о вот там, японском унижении, да, о отношении между слугами и господами, которое Фандорина совершенно поражает. То есть он как, действительно, христианин, как человек, который привык, ну, привык к некому подобострастию, может быть, да, к имперскому сознанию, но когда он видит конкретные унижения, конкретные физические вот эти вот притеснения, он действительно как-то сначала теряется, вот, что не мешает ему впоследствии влюбиться в Японию, вот, и вся последующая японская линия, которая протекает в остальных романах, она действительно исходит вот из «Алмазной колесницы», из того, что с ним происходило.
У нас минута осталась, а за минуту ты должен сформулировать свои мысли. Считаешь ли ты, что Акунин отправил на пенсию Эраста Петровича Фандорина в своем романе «Не прощаюсь», или же все же он, Эраст Петрович Фандорин, все-таки будет возвращаться к нам?
Я считаю, что на самом деле, к сожалению, наверное, это произошло вне воли Акунина, потому что за вот эти долгие годы существования Эраста Петровича Фандорина та любовь, признание и массовость, которая ему удалось добиться, действительно оживили этого персонажа. И, ну, к сожалению, в последних романах переполнение вот этими историческими деталями, действительно перемигиваниями с фанатами, вот эти фанфики, которые появляются, ну, взять бы хотя бы «Нефритовые четки», вот эта последняя история про дуэт Фандорина и Шерлока Холмса.
Ну, ой, ну это, там же Арсен Люпен еще появляется.
Да.
То есть это там вообще, вот я про этот кроссовер ты имел в виду, там уж Фандорин вместе с Шерлоком Холмсом расследует преступление.
И доктором Ватсоном.
И Масса, и доктор Ватсон, и Фандорин, и Шерлок Холмс. У них такие два тандемчика, да? И при этом им встречается еще великолепный мошенник и преступник Арсен Люпен. И вот на этом мы, к сожалению, должны закончить свой эфир, но я все-таки считаю, что цикл об Эрасте Фандорине невероятно интересен, и более того, я лично надеюсь, что именно этот цикл подстегнет интерес к русской истории, и читатели прочитают что-то, кроме романов Бориса Акунина, и это сделает богаче их жизнь, в конце концов. Большое спасибо, Дим, что пришел, и очень рад видеть тебя всегда, и до встречи. Каждый понедельник, 16:00, мы говорим о книгах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.